Глава четвертая. Сидевшие у очага похватали оружие. К воину в дверях присоединились другие пришельцы с мечами. Но все замерли, когда Эссон выкрикнул одно только слово. «Отрокл!» Открыв от изумления рот, первый воин медленно опустил меч, моргая в свете очага. Наконец, в глазах его появилось некоторое понимание. «Эссон, родич мой, но ты же убит!» Он чуть не замахнулся мечом, и Эссон расхохотался. «Меня труднее убить, чем ты думаешь, Отрокл. Как я попал сюда? Это долгий рассказ. Но сперва, как там Микен и отец мой? Садись и рассказывай». Стряхнув снег с белого дорожного плаща, Отрокл подошел к очагу. За ним последовали пятеро воинов. Мечи их оставались в ножнах. Все здоровались с Эссоном, называвшим по имени каждого. Найкири безмолвно выставила Эли и забилась в свой занавешенный уголок, где обычно спала.
«Ты знаешь, что случилось на Фере?» — спросила Отрокл. «Говорили, что ты там погиб».
«Как видишь, спасся. Что случилось с островом? Уж не погиб ли он и Атлас вместе с ним?»
«Если бы. Тогда нам оставалось бы только радоваться. На острове погибли многие. Корабли тонули сотнями, но Атлас со своим двором благополучно добрался до Крита. 8 дней сотрясалась земля, летел пепел, выбивалось из-под земли пламя. Но сейчас все окончилось. Люди вернулись. Жизнь началась снова, но мы слыхали, что земля там до сих пор стонет и жалуется. Атлас в ярости решил, что боги пробудили вулкан, чтобы его погубить. И теперь он воюет со всей Арголидой. Люди его осадили Лерию и Навклею. Быть может, ему нужны рабы и сокровища, чтобы задобрить богов? Не знаю. Известно, что он ополчился на нас, и Микенам приходится туго. Узнав о твоей смерти, отец оплакал тебя и сразу состарился. Но началась война, и, забыв о скорби, Перемет повел нас в бой. Крови пролито много. Мало кого из друзей тебе удастся увидеть. Только к самому концу года нам удалось найти корабли людей, чтобы отправиться сюда, на остров Ярнев. Долго мы шли по океанской дороге. Дважды приходилось нам вытаскивать на сушу корабли и чинить его. 4 умерли в пути. Но мы здесь. А ты? Как ты сюда попал?
Я все тебе расскажу, но сперва ответь на один вопрос. «Сколько еще людей у тебя на корабле и сколько среди них халкеев?»
17. Из них 3 халкеи.
Копь работает. Печи горят, есть олово, но немного. Жжем древесный уголь. Мы не сидели без дела». Они проговорили до глубокой ночи. Эль выпили, наконец микенцы завернулись в плащи и уснули на земляном полу. Сорвав одеяло с Найкери, Эссон неожиданно и грубо взял ее, она даже вскрикнула от боли. А он смеялся, как всегда, не считаясь с ней. Энтеп не спал и все слышал. Он натянул на голову одеяло, чтобы заглушить отвратительные ему звуки. Эссон встал затемно. Как только забрежил рассвет, он поднял Отрокла, и они вместе вдоль ручья отправились к берегу, к вытащенному на песок большому кораблю. Тут были новые встречи, приветствия, и, о чудо из чудес, согретое сладкое вино из Микен. Корабль выволокли дальше с самого высокого прилива, и, забрав нужные припасы, все вернулись к копи, оставив 2 воинов охранять судно. «Теперь все пойдет по-другому», — говорил Эссон, шедший первым по знакомой тропе. «Возьмем больше мальчиков, будет кому рубить дрова, а халкеи пусть присматривают за плавильными печами». «К весне наплавим молова столько, что из корабля можно будет выбросить весь балласт. Мы вернемся в Микен, и Арголида снова объединится. Атласа мы сбросим в море, но теперь уже навсегда». Микенцы жаловались на стужу, но усердно трудились. Эссон впервые отложил свой топор и распоряжался сооружением хижин. Тем временем халкеи качали головами возле печей и прикидывали, как вернее приступить к делу. Дни были ясными, но солнце не грело. Интеп и Эссон снова сблизились и все обсуждали обратный путь. Найкери ушла в себя и ни с кем не разговаривала. Это замечал только Интеп, и он усмехался ей в спину. Все шло хорошо.
На восьмой день после появления микенского корабля охрана в устье долины подняла тревогу. В новой начищенной броне, блиставшей ярче зимнего солнца, с новым острым мечом, Эсон вышел, чтобы узнать, в чем дело. С вершины вала он увидел троих воинов Ярнев, нерешительно поглядывавших из леса на облаченных в доспехи микенцев. Должно быть, Эсона узнали, потому что Ярнии двинулись вперед, едва он вышел на вал. Когда воины приблизились, Эсон узнал Арапу и двух воинов из его тефты.
«Эсон Абу!» — выкрикнула Арапа, потрясая топором, опасливо поглядывая на вооруженных микенцев в доспехах.
«Это мои друзья!» — откликнулся Эсон. «Бояться нечего». После этих слов три воина поднялись на вал. Их отвели в дом и накормили. Ограничившись минимумом похвальбы относительно их похода, Ар-Апа пояснил истинные причины своего появления.
«Плохая зима. Много было набегов за скотом. Погибли воины. Сперва пришли люди из Дана-Мавега, что к северу от нас. Потом из Дана-Финмога. Они живут еще дальше за нами. Они не враждуют между собой и из Дана-Муалы, который находится между ними и пропускает друзей по своим пастбищам к другим тефтам, чтобы красть наших коров и убивать наших воинов».
Пристукнув по утоптанному земляному полу древком топора, Арапа почти прокричал последние слова. Воины, бывшие с ним, притопнули ногами и разразились громкими стонами. У Ярниев было положено не скрывать эмоции, и Сон терпеливо дожидался окончания представления. Выразив подобающим образом свои чувства, Арапа провел по жестким усам и, наконец, продолжил.
«Теперь я знаю, почему это делается. Я знаю, кто виноват в этом. Кто засел в Дани-Уалы, раздавая подарки воинам, чтобы те выполняли его желания. Теперь я знаю».
Он быстро глянул на Эсона и отвернулся. «Темный человек», — произнес вслух Эсон, не дававшийся Ярню имя, — «опять раздувает беду. Откуда ты об этом узнал?» Арапа уставился в потолок и принялся с огромным интересом разглядывать дыру, через которую выходил дым. Потом потер щит, сколупнул присохшее пятнышко грязи. Вошел Энтеп и, прислушиваясь, остановился у двери.
«Ко мне пришли», — не без нерешительности начал Арапа. «Пришел сам Уала с немногими воинами. Не за тем, чтобы биться, он хотел говорить. Друид поставил хенджи, которые делают, когда встречаются быки-вожди. Мы увешали их сокровищами, а потом говорили. Уала показал мне дары, которые получил от того, его ты назвал. Мы говорили».
Рот Арапы оставался открытым, но слова не шли с языка. Однако Эсон понимал его мысли и сам произнес то, чего не в силах был вымолвить Арапа. «Значит, они собираются предпринять новый набег на копь. Сразу многими тефтами, как и тогда. Ты это хочешь сказать?» Арапа кивнул и отвернулся. «Ты правильно сделал, что пришел ко мне и не присоединился к ним. Где сейчас темный?»
«В Дани-Уалы». «Все было просто и ясно. Пусть халкеи занимаются плавкой металла, а у воина свой труд. Темный человек. Возмутитель спокойствия. Будь он человек или дух, его следует остановить, иначе Ернии не оставят копь в покое. Сон знал, как делаются такие вещи. «У меня есть люди, которые пойдут за мной», — объявил Эсон. «Непобедимые воины в панцирях. Я поведу их против Дана-Уалы, чтобы убить темного. Придут ли воины твоей тефты, чтобы биться рядом с нами?»
«Темный». Мысль эта столь встревожила Арапу, что запретное имя само собой сорвалось с его уст.
«Уалы и его люди не выстоят против нас. Мы убьем их. Будет скот, месть, золото и сокровища». «Мы пойдем с тобой», — внезапно решившись, проговорил Арапа. Он думал лишь о сокровищах Дана-Уалы, самого большого,
самого богатого и самого сильного из всех данов-ярнев. При мысли о них рот арапы наполнился слюной, и, сплюнув в костер, он громко расхохотался.